В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневный информационно-аналитический выпуск программы «Эхо Кавказа». Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 января, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Слушайте в нашей программе. У первого кавказского телеканала новый хозяин, телекомпания «Алания».
С приходом нового руководства от прежнего телеканала останется лишь обертка.
Юго-осетинские налоговые органы рапортуют об успехах.
Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия заявляет о более чем трехкратном увеличении сборов в республике.
Надежду на парламентские выборы сохраняют сухумские эксперты.
Вот доминирование одной власти к чему может привести? К ошибкам.
Здание Национальной научной библиотеки Грузии решили продать.
Здание библиотеки, видимо, будет перестроено в очередную гостиницу или игорное заведение.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит мой коллега Александр Касаткин.
В главных новостях. Лига арабских государств приостанавливает работу миссии наблюдателей в Сирии. Япония присоединилась к экономическим санкциям против Ирана. Конституционный суд Молдавии признал недействительным прошедший 16 декабря первый тур выборов президента страны. Лига арабских государств решила не направлять более в Сирию своих наблюдателей в связи с трудностями, возникающими при мониторинге событий в этой стране. Решение Лиги принято после нападения на наблюдателей в портовом городе Латакия в начале этой недели. Были ранены 11 иностранных представителей. Вчера в сирийском городе Хомс был убит французский телерепортер Жиль Жаке. Это первый случай гибели западного журналиста в Сирии за многие месяцы внутреннего конфликта в стране. Жаке находился в Сирии по разрешению властей. Франция и Европейский Союз призвали к полному расследованию инцидента. Хомс является местом наиболее острого противостояния между населением и силами противопорядка правящего режима Башара Асада. По данным ООН, в Сирии за 10 месяцев массовых антиправительственных выступлений погибли более 5000 человек. Япония сегодня присоединилась к американским санкциям против Ирана в связи с ведущимися в этой стране разработками в области обогащения урана. Правительство Японии объявило о намерении уменьшить закупки иранской нефти. Министр финансов Японии Цзюн Адзуми заявил, что международное сообщество не может игнорировать иранскую ядерную программу и выразил понимание позиции США в связи с этим. Адзуми выступил в Токио перед журналистами по итогам встречи с министром финансов США Тимоти Гайтоном, посетившим Японию после двухдневного визита в Китай.
Мы очень-очень тесно сотрудничаем и высоко ценим позицию Японии в вопросе о санкциях. Эта позиция служит поддержкой нам и международному сообществу в достижении очень важной стратегической цели.
Сказал министр финансов США. Импорт иранской нефти составляет 10% от общих потребностей Японии в этом сырье. По словам министра финансов Японии, сокращение закупок нефти из Ирана начнется без промедления и будет происходить постепенно. Власти Ирана ранее пригрозили в ответ на международные санкции закрыть Ормузский пролив, через который перевозится пятая часть добываемой в мире нефти. Конституционный суд Молдавии сегодня признал недействительным прошедший 16 декабря в парламенте первый тур выборов президента страны. Это решение было принято по запросу одного из депутатов, заявлявшего о нарушении тайны голосования. В ходе голосования 16 декабря все его участники показывали заполненный бюллетень в рамках договоренности о поддержке единого кандидата от Альянса за европейскую интеграцию, председателя парламента Мариана Лупу. Несмотря на это, он тогда не набрал необходимого количества голосов. Второй тур был назначен на 15 января, и если бы депутатам и на этот раз не удалось избрать президента, то парламент был бы распущен. Но после вердикта Конституционного суда второй тур отменяется, прошедшие выборы аннулируются. Будет назначена новая дата голосования. В Молдавии не могут избрать президента уже более 2 лет. В колонии города Шклов Могилевской области сегодня состоялся закрытый суд над экс-кандидатом в президенты Белоруссии Николаем Статкевичем. Политик, отбывающий 6-летний срок по обвинению в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года, признан злостным нарушителем и наказан 3 годами тюремного заключения строгого режима, передает Игорь Корней.
Руководство Шкловской колонии в конце 2011 года инициировало ужесточение наказания для Николая Статкевича, считая его злостным нарушителем внутреннего режима. Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения, и уже 12 января Николай Статкевич будет переведен на тюремный режим отбывания наказания. Причиной ужесточения наказания Статкевичу стало официальное представление начальника колонии, в котором сказано, что осужденный политик не встал на путь исправления, к условно-досрочному освобождению не стремится и по отбытии наказания намерен вести преступный образ жизни. Как уточнила жена политика Марина Адамович, формальным поводом для нового обвинения стало то, что Статкевич находился без бирки с номером на одежде, а также не указал в списке личных вещей носовые платки. Однако она уверена, что истинной причиной стала принципиальная позиция политика, который не признает себя виновным в организации массовых беспорядков в декабре 2010 года и не желает писать помилование на имя президента Александра Лукашенко. За решеткой остается еще один бывший претендент на высший государственный пост – Андрей Санников, приговоренный судом к 5 годам лишения свободы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше закончен процесс по делу группы бывших руководителей страны, которые 30 лет назад ввели военное положение. Передает Алексей Дзаковицкий.
Мы спасли Польшу от очередной трагедии в истинно польском стиле. Начнем восстание, а потом уж как-нибудь. Это как-нибудь вылилось бы в тысячи трупов, заявил в последнем слове бывший руководитель Министерства иностранных дел Польской Народной Республики генерал Чеслав Кищак, который, как и другие подсудимые, своей вины не признал. Суд, однако, признал его виновным в совершении коммунистического преступления и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. А 2 других обвиняемых, бывшего лидера польской Объединенной рабочей партии Станислава Каню и члена Госсовета Евгению Кимпару, оправдал. Зал встретил осужденных криками «Убийцы! Позор!». Военное положение в Польше было введено 13 декабря 1981 года в ответ на волну протестов профсоюза «Солидарность», которые, как говорят теперь тогдашние власти, могли привести к военной интервенции стран Варшавского договора. Историки считают такие доводы безосновательными. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Александр Касаткин, выпуск новостей. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. У грузинской телекомпании ПИК поменялось руководство. Начиная с 16 января в течение года компания «Алания» будет управлять русскоязычным телеканалом ПИК. Сотрудники телекомпании надеются, что с приходом нового начальства редакционная политика телеканала не изменится. Подробности в материале моей коллеги Олеси Вартанян.
Новым директором телеканала ПИК стал Александр Парулава. Он основал телекомпанию «Алания» и долгое время руководил ею, позже возглавлял другие национальные телеканалы Грузии. В ближайшие дни с Парулава будет подписан контракт. В течение года ПИК получит из государственного бюджета 14 миллионов лари, то есть сумму, сравнимую с той, которая была ему перечислена в прошлом году. По условиям тендера, единственное условие, которое должно выполнить новое руководство, обеспечить 18 часов непрерывного вещания на русском языке. Все остальное, в том числе редакционная и кадровая политика, является прерогативой самого руководства. В рабочий и творческий процесс не намерен вмешиваться попечительский совет общественного вещателя, в состав которого входит ПИК.
Мы не будем вмешиваться в редакционную политику. Это не наше дело, тем более в кадровую политику. Это не наше дело. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться.
Уверяет председатель попечительского совета Ливан Гахиладзе. Грузинские СМИ сообщали ранее, что неоправданно высокие расходы на содержание ПИКа стали главной причиной решения о смене руководства канала. Гахиладзе опроверг эту информацию. Он сообщил, что в августе прошлого года контрольная палата провела проверку финансовой документации ПИКа и не обнаружила нарушений.
Если контрольная палата там что-нибудь обнаружила, она сама дает ход делу. Если не обнаружила, тогда и ничего не было.
Говорит Гахиладзе. По его словам, название телеканала останется прежним. О том, какие изменения планируются на ПИК, пока неизвестно. Связаться с новым гендиректором нам не удалось. Ровно через 2 недели ПИК отметит свой первый юбилей выхода в эфир. Главной задачей телеканала было создание альтернативы российскому вещанию на страны Южного Кавказа и Северокавказские республики России.
Но он не должен это делать, противопоставляя пропаганде пропаганду, а путем
сторонам соблюдение высоких журналистских стандартов, работая честно и справедливо.
Говорится в проспекте компании K1, осуществлявшей руководство ПИКом. Редактор журнала «Либерали» Шорена Шевердашвили считает, что с приходом нового руководства от прежнего телеканала останется лишь обертка. Содержание станет откровенной пропагандой. Она утверждает, что ПИК сумел добиться популярности за рубежом. Ему стали доверять. Этого, по ее мнению, удалось добиться за счет профессиональной работы специалистов, приглашенных извне.
Запуск этого канала был личной инициативой президента. Никаких предварительных расчетов, насколько действенным оказался бы этот пиар, насколько русскоязычная аудитория за рубежом захочет его смотреть, ничего этого не было. Все началось спонтанно, и в итоге мы получили то, чего мы так боялись – хорошо оборудованную Аланию, то есть очередной пропагандистский телеканал.
Говорит Шевердашвили. Главный редактор информационной службы ПИК Екатерина Катрикадзе предлагает не делать поспешных выводов.
Я вообще очень оптимистично настроена в отношении всего происходящего. Пока я намерена работать в новостной службе точно так же, как я это делала. Если мне не понравится то, что будет происходить, то я буду делать выводы соответствующие.
Говорит Катрикадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем выпуск. Грузинские природоохранные структуры протестуют против планируемого Турции в районе Ардаган строительства каскада гидроэлектростанции. Проект Бешихая может повернуть русло реки Куры, которая в будущем вместо Каспийского моря будет впадать в Черное. Именно в Ардагане находится источник реки Куры Мактывари. О экологическом скандале материал Ноны Суварян.
Ни один из защитников природы в Грузии пока не знает о деталях проекта строительства каскада гидроэлектростанции в Турции. Информацию они получают из СМИ. Тем не менее, эксперты говорят о той опасности, которую несет в себе задуманный турецкими властями проект. На сегодняшней пресс-конференции лидер партии «Зеленых» Гиего Чечеладзе рассказал о мотивах турецкой стороны в осуществлении этого проекта.
Турция вблизи грузинской границы собирается построить каскад гидроэлектростанции и водохранилище. Если Кура будет перекрыта, вода из этих водохранилищ уйдет в Чорохское ущелье на территории Турции. На реке Чорох Турция тоже строит каскад из 11 водохранилищ. Но на последнем отрезке двум водохранилищам воды хватать не будет. И именно для этих водохранилищ Турция намерена использовать воду Куры.
Гиего Чечеладзе подчеркивает, что после этого Кура в Грузию из Турции больше течь не будет. Проблемы возникнут и у Мингичаурского водохранилища в Азербайджане, которое также питается водами Куры. Русло реки заполняет не только вода, поступающие из Турции, но и местные притоки, а также атмосферные осадки. Но этого будет явно недостаточно. Впервые о процессе переговоров с турецкой стороной «Эхо Кавказа» рассказал министр по охране окружающей среды Кога Хачидзе. Из слов министра явно следует, что от турецкой идеи власти Грузии явно не в восторге.
Довольно сложные переговоры. Я не имею в виду в плане напряжения. Это сложные переговоры в самых разных направлениях – экологическом, политическом, экономическом, энергетическом. Ни мы, ни Турция не являемся членами Конвенции управления трансграничных рек. Не могу точно сказать, что будет построено, а что нет. Но могу сказать одно. Против той апокалиптической картины, которую сейчас рисуют, Кура из Турции всегда будет поступать в Грузию.
Однако ответить, в каком количестве будут поступать в Грузию воды Куры, ему сложно. Хачидзе добавил, делается все возможное для того, чтобы ни одной из сторон не был нанесен ущерб. Именно поэтому грузинская сторона пытается найти компромиссный вариант. Каким будет этот вариант? На этот вопрос Министерство энергетики и природных ресурсов, которое в переговорах играет роль первой скрипки, отвечать отказывается. Ведомство ограничилось лишь коротким комментарием на официальной странице в социальной сети Facebook.
С целью совместного освоения ресурсов Куры на данном этапе ведутся переговоры с турецкими коллегами.
Что означает совместное освоение ресурсов Куры? Этот вопрос представитель НПО «Зеленая альтернатива» Ираклий Мачарашвили задает властям. Но так как правительство молчит, на свой вопрос Мачарашвили отвечает сам.
На всех реках Грузии будут построены плотины, которые нанесут ее экосистеме гораздо больший вред, чем турецкий проект. А электроэнергию будут экспортировать в Турцию. Такие примеры уже есть. Паравани ГЭС, который оставляет без воды реку Паравани и меняет исторический ландшафт Джавахети. Это частный проект, и электроэнергия, которая вырабатывается в результате его осуществления, полностью экспортируется в Турцию.
Как заявил министр по охране окружающей среды Гога Хачидзе, вопрос строительства Бешикхая вряд ли решится в ближайшем будущем, а о деталях переговоров общественности сообщат только ближе к их завершению. Вот только представители этой общественности опасаются, что будет уже поздно. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Переходим к югоосетинским новостям. Комитет по налогам и сборам самопровозглашенной республики заявил о более чем трехкратном увеличении сборов с 2008 года по 2011 год. По мнению главы комитета Руслана Плиева, рост сбора налогов наглядно демонстрирует рост экономики республики в целом. Впрочем, эксперты говорят, что ситуация могла быть и лучше. На темы работала моя коллега Зарина Санакоева.
Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия заявляет о более чем трехкратном увеличении сборов в республике с 2008 по 2011 год. По мнению председателя комитета Руслана Плеева, рост сбора налогов наглядно демонстрирует рост экономики республики в целом. Большую часть доходов бюджета Южной Осетии составляют российские дотации. Что же касается своих доходов, они формируются из отчислений 6-7 крупных компаний. К примеру, более 30% собственных доходов страны дают связная отрасль. Но она по большому счету представлена лишь одной компанией – Узтелеком, которая является монополистом в сфере услуг мобильной связи и интернета. Среди других крупных налогоплательщиков – банки и строительные компании. На самом деле платежи в бюджет могли расти и большими темпами. Но дело в том, что согласно законодательству, строительные организации, занятые в восстановлении республики, освобождены почти от всех налогов на бизнес, рассказывает председатель комитета по налогам и сборам Республики Южная Осетия Руслан Плиев.
Наши компании платят, как правило, значит, налог на имущество, потому что у них здесь налог на имущество зарегистрировано. Наши компании платят подоходный налог, потому что граждане Республики Южная Осетия. Наши компании же платят, значит, пенсионный фонд, потому что граждане Республики Южная Осетия. Ну, у наших компаний практически нет земли, не берут эту землю.
С российскими подрядчиками ситуация для югоосетинского бюджета еще более плачевная. Они освобождены от всех этих налогов в Южной Осетии и платят их на территории России. По мнению властей, это должно содействовать процессу восстановления республики. В результате существенная часть средств, выделяемых Россией на восстановление республики, возвращается обратно в Россию. Там закупаются стройматериалы, платятся налоги, и кроме того, многие фирмы привозят своих рабочих. Соответственно, и зарплату они отправляют в Россию. Преподаватель Югоосетинского государственного университета Аза Тибилова говорит, что средства, выделяемые Россией на восстановление, можно было бы использовать рациональнее.
Раз эти деньги направляются, списываются на Южную Осетию, то какой-то результат должен быть. Единственное, что в Южной Осетии может оставаться, это, может быть, налоги и, может быть, зарплата тех людей, которые работают как-то в этих строительных организациях наших граждан.
На этом фоне новость о строительстве завода по производству стройматериалов в Южной Осетии внушает оптимизм. Во всяком случае, есть надежда, что в народе перестанут ходить анекдоты о завозе на стройплощадке Южной Осетии щебня и песка с территории России. Такая ситуация, уверена Аза Тибилова, сложилась в результате неверного подхода к управлению экономикой республики. С 2002 года министром экономики Южной Осетии ни разу не был ее житель, и все экономические программы пишутся за тысячи километров от Цхинвала. Разве там могут знать нужды республики? Недоумевает Аза Тибилова.
А должна быть программа, она что? На что? И эта программа, она должна быть составлена нашими специалистами. Надо спросить народ Южной Осетии, вам нужно что, жилье вам нужно в первую очередь? Или вам нужен пивзавод в первую очередь? Ведь разница же есть.
В целом налоговую нагрузку на предпринимателей в Южной Осетии трудно назвать непосильной, говорит директор закрытого акционерного общества ВИКОС Виссарион Добузов. Его фирма работает с 1992 года, а с 2000 года она начала сама производить тротуарную плитку.
Ну, сказать, что у нас налоги сейчас звучат или там такое, нельзя. Тем более сейчас исполняющий обязанность президента Бруцев Вадим Владимирович объявил, что от налогов производители, производственники будут освобождены. Ну, имеется в виду, кроме подоходного. А от других налогов будут освобождены. Я, насколько знаю, ну, наверное, в ближайшее время этот вопрос тоже решится. И так что всем производителям будет очень комфортно.
Помимо ЗАО ВИКОС, сейчас в Южной Осетии укладкой плитки занимаются еще две компании. Одна из них чеченская. Пока они укладывают привозную плитку. Но, по словам Докузова, ведутся переговоры о том, чтобы они закупали продукцию местных компаний. Скоро это будет намного выгоднее. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
11 января из Сирии на имя президента России Дмитрия Медведева поступило пятое обращение представителей черкесской диаспоры с просьбой предоставить политическое убежище в России. Всего с конца декабря прошлого года 401 представитель черкесской диаспоры Сирийской республики изъявил желание вернуться на историческую родину. Слово моему коллеге Мурату Гукимухову.
В объятом гражданской войной сирийском обществе революционный гнев все чаще падает на головы инородцев, не видящих для себя места в этом конфликте, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Мы получаем информацию о том, что в сирийском городе Хомс погибло более 16 наших соотечественников. Это, безусловно, вызывает обеспокоенность черкесской общественности. Мы видим, как реагируют неправительственные организации Российской Федерации, Австралии, Германии, других стран. Они направляют свои обращения в органы власти Российской Федерации с призывом обеспечить безопасность наших соотечественников и принять на исторической родине ту часть соотечественников, которые выразили желание переселиться в Российскую Федерацию.
С конца декабря прошлого года к российским властям обратилось уже более 400 сирийских черкесов. Они направили свои обращения к президенту Дмитрию Медведеву, Федеральному собранию, субъектам Южного и Северокавказского федеральных округов, говорит Аскер Сохт.
В целом, надо сказать, что реакция позитивная, в том числе в средствах массовой информации нашей страны, совершенно очевидно, что эта проблема воспринимается не политизированно, а как гуманитарная проблема. Она вытекает из обязательств, которые взяла наша страна в области защиты прав соотечественников. И мы уверены, что эта проблема будет разрешена эффективно.
Заместитель председателя Государственной Думы по международным делам Андрей Климов говорит о том, что обращения будут рассмотрены, исходя из того, что Сирия является суверенным государством, членом ООН, законно избранными властями.
Конечно, мы против того, чтобы были какие-то этнические чистки в любую сторону и с любой стороны. И, конечно, мы за то, чтобы там ситуация как можно скорее вышла в русло политических переговоров и нахождение какого-то общественного консенсуса. И вот мы сейчас это пытаемся провести политико-дипломатическим путем. При этом я вполне понимаю, что есть довольно крупные там группы людей, в том числе этнических, в том числе и черкесов, которые хотели бы получить какого-то спокойствия, какой-то гарантии. И они в данном случае обращаются по разным направлениям, в том числе ищут такую поддержку и у России. Но, тем не менее, все-таки есть определенное правовое поле, и мы стараемся в этом поле держаться.
Иными словами, Россия не готова признать гуманитарную катастрофу в Сирии. И исходит из того, что сирийская власть остается дееспособной, хотя и находится в сложном положении. И здесь возникают дополнительные трудности дипломатического характера. Например, часть подписантов обращения является военнообязанными и не имеет права покидать пределы страны, в которой объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Кроме того, говорит Андрей Климов, политическое убежище – это особый правовой статус, предоставляемый государством отдельному лицу. Российское законодательство не предусматривает коллективных заявок на предоставление политического убежища по этническому или любому иному принципу, говорит Андрей Климов.
Нельзя коллективно объявить какой-то народ, имеющий право на политическое убежище. У нас есть в России процедура, как люди получают политическое убежище. Эта процедура достаточно простая, она много раз применялась. Каждое частное обращение рассматривается адресно. Политическое убежище предоставляется конкретному человеку в связи с конкретной ситуацией. В массовом плане нельзя принять решение там Государственной Думы, я это вот мутрирую, да, и сказать, вот такой-то народ или такой-то этнос имеет право на политическое убежище в нашей стране.
Недавно турецкая организация черкесских ХАСА «КАФЕТ», в которую входят 56 черкесских организаций, предложила сирийским черкесам переселиться в Турцию. Российские общественники отнеслись к этому по-разному. Одни, как искреннюю помощь соплеменникам, другие усмотрели в этом влияние турецких государственных структур, которые настороженно воспринимают растущие связи черкесской диаспоры с исторической родиной. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» на нашем радио каждую среду. Продолжаем программу. Абхазия планирует строительство зернового терминала на базе Сухумского мельзавода. Такая информация появилась сегодня в некоторых российских изданиях. Сообщается, что мощность предприятия составит до 2,5 миллионов тонн пшеницы в год. Но, побывав на мельзаводе, наш корреспондент Левон Галусян выяснил, что эти планы еще не скоро будут реализованы. Предприятие законсервировано и уже полтора года не работает.
Сухумским мельзаводом получилось по классическому черномординскому изречению. Ему прочили блестящее будущее, а по факту вышло еще одно предприятие-призрак, о былом величии которого напоминают огромные производственные корпуса и гигантское здание элеватора. Когда-то здесь трудились более 300 человек, после войны осталось около 100, а сейчас работают только несколько охранников. Вот что говорит один из них, Александр Дамаскин.
До войны у нас 360 человек работало, после войны мы 65 человек справлялись свободно, люди имели зарплату, как-то жили, а сейчас все.
Запустить старый цеха можно быстро, почти все механизмы в рабочем состоянии, но есть одно но. С ноября 2010 года Сухумский мельзавод перестал существовать как юридическое лицо. Его ликвидировали после подписанного между Минэкономикой Абхазии, холдингом «Русагротранс» и акционерным обществом РЖД меморандума о создании в Нижней Эшере крупного терминала. Новое предприятие должно было заниматься транзитом российского зерна в третьи страны. Ожидалось, что годовые объемы реэкспорта составят 2,5 миллиона тонн пшеницы. Нукзара Гарба, генеральный директор госкомпании «Абхазхлеб».
Вы знаете, уже 16 месяцев как прошло, с тех пор, как подписали документы, мы объект сдали Абхазагротрансу, но работы, как мне известно, еще никакие не проводились по строительству объекта.
Меморандум о создании на базе Сухумского мельзавода зернового терминала был подписан в сентябре 2010 года в рамках Сочинского экономического форума. На тот момент это был самый привлекательный инвестиционный проект с многомиллионным бюджетом. Предполагалось восстановить элеватор, построить морской причал, отремонтировать подъездные железнодорожные пути. Так все выглядело на бумаге. На практике ничего сделано не было. Нукзара Гарба.
Конечно, я за то, чтобы объект был в ведении нашего государства. Тем более сейчас у государства есть огромные возможности для того, чтобы мы самостоятельно могли бы развиваться, развивать нашу экономику. Даже такой мощный объект, как Сухумский мельзавод.
Мельзавод уже не принадлежит профильной госкомпании. Больше года назад его передали вновь созданной фирме «Абхаз Агротранс». В договоре аренды, который нам показал Нукзара Гарба, отмечается, что предприятие должно в течение 2 лет провести полную реконструкцию завода. Заявленные сроки истекают в ноябре, и есть большие сомнения, что обязательства будут выполнены.
В условиях договора записано, что 2 года они имеют время, шанс заниматься этим объектом. Но уже прошло 16 месяцев. Ну, как говорится, подождем еще чуть-чуть.
На будущем Сухумского мельзавода пока рано ставить крест. В конце января в Сухум должны приехать представители российской компании «Русагротранс». Дальнейшая судьба предприятия будет решаться на консультациях с абхазскими властями. Решения, которые в итоге будут приняты, очень ждет охранник Александр Дамаскин. Он еще верит в светлое будущее родного завода. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Сейчас в Сухуме, Цинвале, Тбилиси, 21 час 29 минут. Я напоминаю, что версии всех наших текстовых и звуковых материалов вы можете найти на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. А сейчас время краткой сводки новостей. Представит мой коллега Александр Касаткин.
Исполняющий обязанности президента самопроглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев подписал сегодня указы об освобождении от занимаемых должностей ряда высокопоставленных чиновников. Как сообщили в аппарате правительства Южной Осетии, от занимаемых должностей освобождены представители президента в парламенте республики Тарзан Кокойти, государственный советник президента по здравоохранению и социальному развитию Нукзар Габараев, государственный советник президента по связям с общественными объединениями граждан и политическими партиями Южной Осетии Кастат Зугаев, а кроме того, от занимаемых должности освобожден министр капитального дорожного строительства и архитектуры Чермен Хугаев. Грузинская партия «Свободные демократы» приветствует принятое супругой Бедзиной Иванишвили решение о создании политической партии. Как заявил в беседе с журналистами представитель партии Зураб Абашидзе, данное решение было согласовано с политическим альянсом. Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем гражданство Грузии будет восстановлено и Бедзине Иванишвили, ему будет дана возможность включиться в политическую деятельность. Часть из задержанных в Владикавказе сторонников Аллы Джоевой подали 10 января в Советский суд апелляции на постановление о привлечении к административной ответственности, сообщила сегодня их представитель Елена Макаева. По словам Макаевой, жалобы подали Зараса Хугаева, Елена Марзоева и Руслан Макаев. Между тем, сегодня была освобождена арестованная на 10 суток Зараса Хугаева. Как сообщила Макаева, которая представляет ее интересы, 12 января в Советском суде состоится суд над Хугаевой, где будет рассматриваться вопрос, являлась ли она организатором шествия. 18 января там же начнется суд над редактором сайта УАЗ Амонга Сосланом Кокоевым. 30 декабря 2011 года в Владикавказе прошло шествие сторонников Аллы Джоевой. За организацию акции были арестованы 4 активиста. Элину Марзоеву и Руслана Макаева суд приговорил 1 января к 15 суткам заключения. 2 января Зараса Хугаева получила 10 суток ареста. Алана Лохова приговорили к 5 суткам ареста. Сегодня президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анквап провел совещание по теме выработки и реализации песчано-гравийной смеси, щебня и песка. Александр Анквап отметил, что ему нужна полная информация по ситуации с выработкой инертных материалов и количестве возможных поставок песчано-гравийной смеси, щебня и песка строителям. По данным Министерства экономики, в последнее время вывоз инертных материалов сократился в связи с проблемами, связанными с транспортировкой и ценообразованием. По данным Госкомитета по экологии природопользованию, безопасный объем вывоза инертных материалов с речных русел составляет 3 миллиона тонн в год. Сегодня президент Грузии открыл в Батуми новый жилой квартал для вынужденно переселенных лиц из Южной Осетии и Абхазии. Саакашвили лично помог людям перевезти вещи. Он сидел за рулем одного из автобусов, доставивших семьи беженцев к новому месту проживания, передает информационное агентство «Новости Грузия».
Александр Касатки, краткая сводка новостей. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуме, Цхинвале, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Переходим ко второй части нашего выпуска. Сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили посетил в пригороде Батуми новое поселение для беженцев из Абхазии, Тамариси, где более 600 семей получат квартиры в 22 благоустроенных корпусах. Саакашвили лично помогал некоторым из них сегодня переносить домашний скарб. Однако такую радость не смогли разделить с ним десятки других беженцев, которых в 2006 году выселили из батумских гостиниц «Медея» и «Месхети». Подробности сюжете Мзии Парисишвили и Наты Эмидиашвили.
Президент Михаил Саакашвили взял на себя роль водителя автобуса, на котором семью беженцев перевозили в новый дом. Лихо вертя баранку, Саакашвили говорил:
«Я так давно мечтал провести вас по этой дороге. Хотел бы повернуть в сторону Сухуми. Но когда-нибудь и это случилось».
Увы, среди тех счастливчиков, которых сегодня с новосельем поздравил президент Михаил Саакашвили, не оказалось беженки Наны Джантурия. Вместо ордера на новую квартиру она держит в руках письмо, которое получила от аджарских властей и из Министерства беженцев. Причиной тому стала история пятилетней давности. После изгнания из Абхазии Нана Джантурия вместе с десятками соотечественников поселилась в Батуми в гостинице «Медея». Но в 2006 году правительство Аджарии прямым путем продало казахским инвесторам в лице компании Аджара Resorts Holding BV 21 туристический объект, в том числе гостиницы «Медея» и «Месхети». Чтобы освободить занимаемые ими здания, беженцам дали один месяц. А чтобы ускорить усиление, правительство Аджарии отключило в гостиницах «Медея» и «Месхети» питьевую воду и электроэнергию, перекрыло канализационные трубы. 1600 семей из 2000 согласились получить компенсацию в размере $7000 США, а самых упорных выселили из гостиниц с применением силы. Она вспоминает, что тогда она второй раз почувствовала себя изгнанной.
«Когда нас выгнали из Абхазии, мы чудом спаслись. А когда через 12 лет нам дали в качестве компенсации $7000, нам пришлось вновь бороться за существование. Какое жилье можно было на них купить? Теперь, когда мы обратились с просьбой к властям поселить нас в новых корпусах, нам говорят, что эти дома не для нас строятся, потому что мы получили компенсацию. Ну как можно $7000 считать компенсацией?»
Беженцы готовы вернуть в бюджет полученные деньги взамен на жилплощадь. Письмо с таким содержанием они направили в Министерство беженцев. О том, что получили в ответ, рассказывает беженец Джонни Соломка.
«Мы добровольно покинули занимаемую вами жилплощадь, хотя могли остаться в этом объекте, пока вам не было бы обеспечено возвращение постоянного места жительства. Но это настоящий цинизм, ведь все хорошо помнят, как насильно выселяли беженцев из этих объектов. Прибегли ко всем мерам, отключили свет, вызвали спецотряд. Люди все равно оставались там жить, но они демонтировали крышу, сняли двери между комнатами».
Возмущается Джонни. В Министерстве здравоохранения Аджарии заявляют, что новые квартиры в первую очередь получат те 350 семей, которые до сих пор не получали никакой помощи от государства. Что касается тех беженцев, которые были обеспечены компенсацией, большинство из них снимает квартиры в Батуми или сводит концы с концами. Согласно докладу народного защитника за 2011 год, в Аджарии 60% беженцев живут в частном секторе. Из-за этого у большинства из них в удостоверении личности не указан адрес проживания. Соответственно, они не могут пользоваться государственной программой для социально незащищенных лиц. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В марте в Абхазии состоятся парламентские выборы. На эту тему размышления нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шаря.
Ну и март предстоит нам в нынешнем високосном году. Сплошные выборы. Президентские в России 4-го и Южной Осетии 25-го и парламентские 10-го в Абхазии. Причем ни одни из них не назовешь рутинно спокойными. Если были у многих подобные ожидания относительно российских выборов, то их развеяли декабрьские выборы в Госдуму, особенно их послевкусие. Что касается повторных выборов в Южной Осетии, то произошедшее там в ноябре закрутило такую интригу, что только держись. Главный вопрос, до какой степени циничной изворотливости может дойти там прежняя властная команда, чтобы сохранить себя любимую во власти, несмотря ни на что. Что касается Абхазии, то, как известно, парламентские выборы в президентских республиках не бывают судьбоносными, но нынешние у нас, тем не менее, обещают быть интересными и напряженными. Главный тут вопрос к абхазскому электорату – будет ли у нас в результате этих выборов создана достаточно эффективно работающая система сдержек и противовесов, или законодательная ветвь власти окажется просто исправно голосующим придатком исполнительной. Пока в электорате период слухов и шушуканья. Так говорят, кроме 80% ныне действующих парламентариев, собираются также идти кандидатами в депутаты несколько человек, которые до избрания Александра Анквава президентом трудились в исполнительной власти, а после этого оказались не у дел. Наиболее высокопоставленным из них был вице-премьер Вахтанг Пипе. Хочет попробовать свои силы на депутатском поприще и бывший сотрудник администрации президента Зураб Каджая. Только по 6-му избирательному округу в центре Сухума собираются побороться за депутатский мандат такие известные люди, как вице-спикер действующего состава парламента Ирина Агрова, бывший председатель ОПД «Единая Абхазия» и бывший председатель комитета по реформам и структурным преобразованиям при президенте Багавше Артур Миквабия. Сегодня мы беседовали на разные темы с Артуром Миквабия, и он согласился с моей мыслью, что любителей командной игры, стремящихся к абсолютному доминированию, оно в итоге и подводит, что оно оказывается в демократическом обществе не на пользу не только обществу и государству в целом, но и самим доминирующим.
Это совершенно не в пользу, потому что это ветвь власти, она самостоятельная ветвь. Там должны быть представлены, с одной стороны, профессионалы, с другой стороны, люди, которые как бы берут на себя ответственность и понимают ту ответственность, которую несут перед обществом. И второе, дело в том, что сейчас, кто будет избраны с помощью административного ресурса, то они не несут ответственность перед избирателями, они прежде всего несут ответственность перед теми, кто, ну, перед, опять же, исполнительной властью. Вот доминирование одной власти к чему может привести? К ошибкам. К ошибкам управления, когда высказывается только одно мнение, когда нет дискуссионной площадки. Да, там. Мы уже это проходили много раз, когда мы все хором поднимали руки.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» и «Сухума».
Продолжаем предвыборную тему. 25 марта выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. На эту тему сегодня с политиками и экспертами в Цхинвале общалась Ганна Яновская.
Конечно же, после прошлых выборов ситуация в республике изменилась, считает лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочиев. Однако в нынешней ситуации очень сложно понять, как именно складывается новый политический ландшафт. В республике все настолько смешалось, что стало трудно разобрать, кто есть кто. В таком положении, считает Кочиев, республика оказалась по вине прежнего руководства, которое никак не желает выйти из образа и уйти на покой.
Мы сейчас должны подойти очень ответственно и должны выбрать одного кандидата, за которого должны проголосовать. Я так полагаю, это оптимальный вариант выхода из кризиса, чтобы мы не стали посмешищем перед всем миром, чтобы наконец получили президента. Будут вводить заблуждение людей, потому что называться оппозицией, а на самом деле быть самой настоящей, что именно есть оппозиция.
Лидер Компартии боится, что на этих выборах Южная Осетия может стать рекордсменом по количеству кандидатов. Схожие мнения о предстоящих выборах и у советника президента Южной Осетии Сони Хубаевой. По ее глубокому убеждению, пост президента – это не игрушка, а большая ответственность перед своим народом.
У меня только одно пожелание, чтобы народ Южной Осетии набрался мудрости. И каждый из тех людей, который хочет баллотироваться, очень хорошо продумал свои возможности, свои способности и поставил перед собой вопрос о том, что на сегодняшний день он успел сделать для своего народа и что он может для него сделать. На мой взгляд, необходимо, значит, собраться и выбрать единого кандидата от оппозиции, единого кандидата от власти. И этого вполне достаточно, чтобы наш народ сделал свой выбор.
Хубаева высказала опасение, что если все пойдет по прежнему сценарию, республика вновь, как и в ноябре, встанет перед угрозой гражданского противостояния. Этого, считает политик, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Глава администрации Лениногорского района Алан Джусуев также опасается, что второй тур, если он состоится, вновь расколет население республики. Влияние российского фактора на выборы, считает Джусуев, будет существенным.
У России есть свои интересы, это нормально. Когда Россия вводила свои войска, никто не жаловался на то, что ее выдали. И этот интерес надо учитывать. У нас президент, скажем так, это... Да, это и выбор народа, но это и фигура, которая в первую очередь будет налаживать и укреплять, и улучшать отношения с Российской Федерацией. Кандидат должен общество консолидировать, вот, каким бы он ни был.
Заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев считает, что у России будут и собственные предпочтения на выборах.
Российская Федерация, учитывая наши тесные взаимоотношения с ней, думаю, каким-то образом будет принимать участие в поддержке того или иного кандидата на должность президента. Но я надеюсь, что интересы России и населения Южной Осетии будут совпадать.
Как сказала начальник управления по молодежной политике Эмилия Гагиева, пока что накал страстей вокруг выборов только набирает обороты.
Выборы пройдут, я считаю, намного жестче. Естественно, появятся новые кандидаты, которые вообще не светились во время первого этапа, скажем так. И самое главное, чтобы наш народ наконец-то сплотился, появилась одна общая идея, и чтобы у нас не было как бы между собой врагов.
Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Читаем прессу.
Сегодня абхазскую прессу для вас прочитал Зураб Аргун.
Советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Беслан Кубахия поделился своими соображениями относительно того, при каких условиях может состояться репатриация абхазских соотечественников из Сирии. В статье «Абхазы Сирии хотят вернуться на родину», опубликованной в газете «Нужное», он утверждает, что Абхазия реально превращается в государство, к которому устремлены взоры всех этнических абхазов. По его мнению, мир вступил в эпоху нестабильности, и события в Сирии являются только началом крупных перемен. И Абхазия на фоне мировых событий, по словам автора, становится островком стабильности и центром притяжения своих соотечественников. Он считает необходимым учесть опыт и ошибки, которые помешали представителям диаспоры переселиться в Абхазию в 90-х годах, когда наблюдался всплеск интереса соотечественников к возвращению на родину, и излагает свои соображения по пунктам. Во-первых, репатриация соотечественников должна быть ожидаемой, желанной и ненавязчивой для людей, которые приезжают в Абхазию, считает Беслан Кубахи. Для этого желательно иметь информацию о количестве приезжающих, возрастном составе, состоянии здоровья, социальном статусе, уровне образования, степени владения языками, возможных предпочтениях, наличии однофамильцев, а также знать, из какого места отправлялись в махаджирство их предки. Владея этой информацией, можно попробовать предложить самые оптимальные условия для определения места жительства, размещения, организации медицинского обслуживания и трудоустройства репатриантов. Во-вторых, приезд соотечественников не должен создавать напряженности в обществе, считает автор статьи. Для этого он предлагает СМИ спланировать целую серию публикаций о соотечественниках и об их проблемах. Вариантов обустройства приезжающих желательно иметь несколько, советует Беслан Кубахи. Это может быть выделены на обустройство финансовые средства, либо готовое жилье, либо, если человек желает жить в сельской местности, выделение земли и помощь в строительстве дома. Образовательным структурам, по его словам, необходимо организовать центр ускоренного изучения абхазскому и русскому языкам. По информации советника президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, 99% абхазов в Сирии живет в Дамаске. Около 200-300 человек из них готовы вернуться на историческую родину. Бархатный период в отношениях между властью и оппозицией, длившийся с момента прихода к власти Александра Анквабы, похоже, подошел к концу, считает редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. В статье, опубликованной на первой полосе газеты, он пытается разобраться в причинах политических разногласий, возникших между президентом Александром Анквабом и лидером оппозиции Раулем Хаджимбом. Для конфликта между ними, как считает автор, не было никаких предпосылок. Будучи государственником, лидер оппозиции очень близок по своему мировоззрению к Анквабу, полагает Хашик. Причиной конфликта стало то, что Рауль Хаджимба, по выражению газеты, в двух словах прокомментировал последний отчет аудиторов Счетной палаты России. Хаджимба задался вопросом, почему борьба с воровством не велась властью в течение прошлых 7 лет. Жесткая реакция президента, возможно, обусловлена тем, что он воспринял замечание Хаджимбы как призыв публично отречься от наследия предшественника, полагает автор. По словам Инала Хашик, вопрос, выберет ли нынешний президент новый политический курс или будет настаивать на непрерывности политического опыта, остается риторическим.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Международные события в рубрике «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Ровно 2 года назад остров Гаити стал жертвой разрушительного землетрясения. Но до сих пор сотни тысяч гаитян живут в палаточных лагерях. Активное участие в помощи Гаити принимает Франция, которую с бывшей колонией до сих пор связывают и общий язык, и культура, и около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. Помощь Гаити – крупнейший международный проект французского Красного Креста, рассказывает Елизавета Алисова.
500 000 гаитян живут сегодня в палаточных лагерях. Половина из них – жертвы землетрясения, которое обрушилось на остров 12 января 2010 года. Остальные жили в палатках в трущобах Порто-Пренса еще до стихийного бедствия. На то, чтобы расселить всех этих людей, уйдут многие годы. Гаити – одно из беднейших государств мира. Тяжелая экономическая ситуация серьезно замедляет работу гуманитарных организаций, объясняет в интервью «Радио Свобода» директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
Оказывая помощь пострадавшим во время землетрясения, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой практически всего. Причем эта нехватка существовала в этой стране еще до землетрясения. Ситуация на Гаити не похожа на ситуацию, например, в странах, пострадавших от цунами, или после землетрясения в Турции, или после землетрясения в Иране, в городе Бам, или в Алжире. Во всех этих странах, насколько сильно бы они не пострадали от стихии, функционировала государственная машина. Там можно было через 2, 3, 5 лет уже поставить определенные конкретные цели. Гаити – одна из самых бедных стран мира. Мы работаем в стране, где еще до стихийного бедствия население испытывало нехватку практически всего. Нехватка питьевой воды, отсутствие регулярного медицинского обслуживания, проблемы с ассенизацией, теневая экономика. Сотни тысяч людей жили в трущобах.
За 2 года силами организации Международного движения Красного Креста на Гаити было построено 20 тысяч временных жилищ. В целом международное сообщество за 2 года построило на Гаити 100 тысяч временных жилищ. Временное жилище – это деревянный домик площадью 18 квадратных метров. Такие домики предназначены для проживания оставшихся без крова гаитян до тех пор, пока не будут восстановлены их дома. Правительство Гаити вместе с международными организациями разделили все пострадавшие от землетрясения строения на 3 категории. Красная категория – это дома, серьезно пострадавшие от землетрясения и опасные для проживания, которые предназначены под снос. Желтая категория – это дома, где требуется провести восстановительные работы. И зеленая категория – дома, которые можно восстановить сразу же. Работы по восстановлению жилых домов осложняются тем, что довольно проблематично установить владельцев пострадавших домов. Во многих случаях документы о праве собственности не уцелели во время стихийного бедствия. Почти через год после землетрясения в октябре 2010 года на остров обрушилось новое бедствие – эпидемия холеры. В ноябре эпидемия усугубилась ураганом Томас. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за год от холеры погибли около 7 тысяч гаитян. Для французского Красного Креста операция на Гаити – самая масштабная операция за пределами Франции. На острове работает 35 французов и 300 сотрудников гаитян. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Рубрика «Панорама». Первая леди США Мишель Обама в интервью телекомпании CBS выразила недовольство тем, что ее часто представляют в ложном свете. В частности, описывают ее столкновения с помощниками президента, которых, по словам первой леди, на самом деле не было. Рассказывает Владимир Морозов.
Поводом для недовольства Мишель Обамы послужила вышедшая недавно книга вашингтонского корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Джоди Кантор «Семья Обамы». В этой книге первая леди представлена как человек жесткий и настойчиво желающий влиять на политику мужа, что якобы приводит к ее столкновениям с помощниками президента. «Выходит, столько книг с моим портретом на обложке», — заявила Мишель Обама, — «но я никогда не читаю этих книг. Кто-то там берется описывать мои чувства, как будто знает их лучше меня». В свое время и сам президент, и его жена отказались дать интервью автору будущей книги Джоди Кантор. Но последняя опросила более 200 сотрудников и друзей президента и уверенно рассказывает о жизни в Белом доме, в частности, о конфликте первой леди с бывшим главой администрации президента Рамом Эммануэлем, а также бывшим пресс-секретарем Робертом Гибсом.
It was tough. This was a very cool and very distanced relationship.
Ее отношения с Эммануэлем были трудными. Она с самого начала сомневалась, надеялась, что он сможет стать хорошим помощником ее мужа. В свое время у Эммануэля не сложились отношения с Хиллари Клинтон, и он откровенно говорил, что опыт научил его избегать контакта с первыми леди. Наблюдатели полагают, что и контакты, и конфликты случались, например, при обсуждении реформы здравоохранения, потому что прагматик Рам Эммануэль призывал Барака Обаму к компромиссам и более умеренной политике, в то время как жена президента поддерживала более либеральных советников. По словам Мишель Обамы, она ни разу не обменялась с помощниками президента парой резких слов, а Эммануэль и Гибсон были и остаются ее добрыми друзьями. Но, говорит первая леди, всем пишущим хочется рассказать о каких-то конфликтах в Белом доме, потому что так будет интереснее для читателя.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Полгода назад Министерство образования и науки Грузии приняло решение о реорганизации Национальной научной библиотеки страны. Эдита Бадасян рассказывает в своем материале о проблеме.
В преддверии Нового года грузинские телеканалы с апломбом демонстрировали сюжет об открытии новой библиотеки в городе Ахалкалаки Самсхеджавахетского региона. Президент Грузии Михаил Саакашвили, присутствовавший на мероприятии, обратил внимание на важность события.
Библиотеки нам нужны. Они необходимы в первую очередь для детей. Но они должны быть более современно обустроенными, чтобы привлекать больше читателей.
Эти слова президента были встречены шквалом аплодисментов. Однако декларируемая забота о библиотеках страны, похоже, не распространяется на Национальную научную библиотеку. Ее работники начинают свой день с просмотра сайта «Приватизация G». Опасения, что библиотека вот-вот будет выставлена на продажу, возрастают с каждым днем. Глава отдела обслуживания читателей Манана Диканусидзе рассказала, что пару дней назад библиотеку посетила министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кубалия. Фотографы, явившиеся вместе с ней, сделали снимки здания во всех возможных ракурсах.
Мы в кулуарах уже узнали, что она хочет на аукцион выставить наше здание. Нельзя этого допустить. Так что, если это произойдет, тогда все книги будут уничтожены, потому что такое количество книг нельзя поместить в другое помещение. Потому что это здание построено в 1970 году именно для библиотеки.
В процессе реорганизации Национальная научная библиотека была передана Государственному университету имени Ивана Джавахишвили. Но, как говорит Манана Диконусидзе, у университета нет ресурсов, чтобы разместить и содержать уникальные книги и рукописи из библиотечного фонда. В свою очередь, глава Департамента по научным исследованиям Государственного университета Георгий Гведашвили считает, что работники библиотеки сгущают краски. В прошлом году, говорит он, университету передали 15 научных учреждений, и они продолжают полноценно работать.
Такое присоединение университет встретил с радостью, так как наш научный потенциал возрос. И ни у работников библиотеки, ни у книжного фонда никаких проблем не возникнет. Мы постараемся, чтобы их интеграция прошла безболезненно. Для этого у университета есть все необходимые ресурсы.
Утверждает Гвадашвили. Оппозиционная консервативная партия резко отреагировала на происходящее. По словам одного из ее лидеров, Лашич Харташвили, здание библиотеки, видимо, будет перестроено в очередную гостиницу или игорное заведение.
Это не имеет принципиального значения в этом случае, потому что самое главное, эти книги и эти документы останутся абсолютно незащищенными и нереально, чтобы эти книги и этот фонд был где-нибудь перенесен в соответствующих условиях, потому что эти здания строились как библиотечные здания, как хранилище книг, а других хранилищ, к сожалению, в Грузии нету. Соответственно, в университетской библиотеке никак не поместится, даже десятая часть этих документов.
Говорит политик. Ответ сотрудника пресс-службы Министерства экономики и устойчивого развития Георгия Каландадзе на вопрос о том, идет ли подготовка библиотеки к продаже, заставляет думать, что худшие прогнозы могут оправдаться.
Это здание – собственность государства, поэтому решение о приватизации объекта принимает правительство. И за две недели до аукциона информация будет выложена на веб-сайте Privatization G. С ней может ознакомиться любой заинтересовавшийся. Но пока на сайте сведений о библиотеке нет. Это единственная официальная информация на данный момент.
Состояние библиотек в стране стало темой эмоционального обсуждения в социальных сетях. Например, в «Живом журнале» пользователи пишут, что многие библиотеки Тбилиси имеют отремонтированный фасад, а внутри царят нищета и запустение. Блогер под ником Дартло рассказал о судьбе фонда одной из научных библиотек.
Несколько лет назад отремонтировали медицинскую библиотеку в Тбилисском медицинском университете. Все в мраморе, катки с пальмами стоят. Но все книги и журналы выпуска до 1973 года выкинули на помойку, чтобы освободить место для нового фойе. У моего товарища уникальные немецкие медицинские фолианты начала прошлого века с дарственными надписями от немецких университетских профессоров. Кавказскому филиалу Императорского общества врачей стоят дома на полках. Взял он их на улице, рядом с библиотекой.
Чтобы не допустить разгрома Национальной научной библиотеки, ее работники намерены вести борьбу до последнего. Готовится обращение в суд с жалобой на Министерство экономики. А на понедельник запланирована акция протеста у здания Министерства образования и науки Грузии. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.